Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
А вначале коротко о главных новостях. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. США призывает Совет Безопасности ООН рассмотреть иранский вопрос. В Северной Осетии ураган. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. В российской части доклада Госдепартамент выражает озабоченность централизацией власти в стране и ситуацией с правами человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебная система стала более независимой. Соединенные Штаты призвали Совет Безопасности ООН как можно быстрее рассмотреть вопрос об иранской ядерной программе. На заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене американский представитель Грегори Шульте заявил, что Иран умышленно вводит в заблуждение мировое сообщество. Ранее глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Иран пренебрег требованиями других стран и возобновил работу по обогащению урана. Иран со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения против него санкций. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, выступая в городе Хоримабад.
Наш путь прост и ясен. Мы движемся к своей цели законным путем, к цели, избранной всеми жителями Ирана. Если они принимают наш выбор, отлично, мы будем работать вместе. Мы готовы к сотрудничеству со всем миром. Если же они собираются проигнорировать права иранского народа, им следует учесть, что мы не отступим, и нам остается лишь посоветовать им не создавать самим себе лишних неприятностей.
Сказал президент Ирана. Грузия потребовала ввести в Абхазию международные полицейские силы. МИД Грузии выступил с заявлением по поводу гибели мирных жителей в Гальском районе, в котором обвинил абхазские власти и российских миротворцев в неспособности контролировать там ситуации. 8 марта в селе Саберио Гальского района неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Президент непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш заявил, что за нападением стоят грузинские власти. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Ураганный ветер бушует в столице Северной Осетии более суток. Многие районы Владикавказа остались без воды и электричества. Фактически перестал функционировать муниципальный автотранспорт. Оборванные ливни электропередач, поваленные деревья перекрыли дороги. В республиканской клинической больнице готовится к эвакуации больных. Порывами ветра снесло крышу главного семиэтажного здания лечебного учреждения. Руководство других больниц обратилось в МЧС с просьбой о предоставлении передвижных автономных электростанций. Повреждена кровля на центральном городском рынке. Сам упавший шифер тяжело ранил прохожего. Диспетчерскую МЧС продолжают поступать звонки о помощи. Спасательные службы переведены на усиленный режим. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Минске задержаны 10 активистов предвыборного штата кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича и руководителя партии «Белорусский народ, народный фронт» Винцук Вечерка, доверенное лицо кандидата, сообщил корреспондент Радио Свобода. Миленкевичу не позволили сегодня провести предвыборные встречи в зданиях кинотеатра «Берестье» и Дома культуры Минского тракторного завода под предлогом ремонта помещений. Кандидату пришлось общаться с избирателями на улице.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в частное охранное агентство и захватила до 50 его сотрудников. По сообщению Министерства внутренних дел Ирака, нападавшие увезли заложников с собой. Сегодня же в Багдаде произошла серия взрывов, жертвами которых стали 6 человек. Палестинская группировка «Исламский джихад» угрожает совершить покушение на израильских лидеров в отместку за ликвидацию израильскими силами 2 высокопоставленных активистов группировки. С подробностями Равшан Гусейнов.
В заявлении организации сказано, что руководство «Исламского джихада» приказало командирам всех своих группировок осуществить ряд террористических актов в Израиле. Напомню, что в понедельник вертолет израильских ВВС выпустил ракету по автомобилю, в котором находились 2 активиста «Исламского джихада» Мунир Сухар и Ашраф Шалуф. Кроме них погибли также 3 подростка, случайно оказавшиеся рядом. Между тем, глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в среду, что на израильских парламентских выборах 28 марта будет болеть за Эхуда Ольмерта, исполняющего обязанности главы правительства Израиля. В интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» Аббас заявил, что надеется на победу Ольмерта. «Я хорошо его знаю и верю, что с ним мы сможем работать эффективно», — сказал Махмуд Аббас. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в городе Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Усиленные полицейские патрули охраняют все индуистские святыни, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В Риге состоялось шествие, участники которого требовали объявить 8 марта праздничным выходным днем, рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Бомбин.
Международный женский день был отменен в Латвии в 92 году, сразу после восстановления независимости. Неоднократные попытки левых фракций внести 8 марта в список праздничных дат ни к чему не привели, поскольку многие депутаты Сейма по-прежнему считают Международный женский день наследием советской оккупации. Верните народу праздник. Да здравствует 8 марта. Поздравляем наших дорогих женщин. С плакатами подобного содержания около 300 сторонников Латвийской социал-демократической рабочей партии прошли по улицам Риги и провели пикет у зданий Сейма, вручив на имя президента Вайры Вики Фрейберги и спикера парламента Ингриды Удре резолюцию с требованием объявить 8 марта праздничным днем.
Напомнить нашу Сайму, пусть не занимается политикой и не путает 8 марта с политикой. На плечах женщин и держится весь мир. Так почему не сделать приятно для женщин и сделать официально праздничным днем?
Сказал председатель Рижского город дела ЛСДРП Ясеп Козус. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли два сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора, сообщил в среду представитель МЧС. 4 человек удалось спасти. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть иранский вопрос. В Северной Осетии бушует ураган. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе фестиваль Дмитрия Шостаковича в Риме, русский европеец Алексей Константинович Толстой, памяти ветерана Радио Свобода Глеба Рара. Начнем с кино. В Турции и за ее пределами продолжаются жаркие споры вокруг боевика «Долина волков. Ирак». Его режиссер Сердар Аркар. Для Турции это первый блокбастер, его производство обошлось в 10 миллионов долларов, неслыханную сумму для турецкого кинематографа. В Турции премьера прошла более чем в 500 кинотеатрах. Турецкая пресса в целом с восторгом отозвалась об этом фильме, некоторые критики назвали его историческим событием. С осуждением фильма в Турции осмелилась выступить лишь организация в защиту детей, подавшая в турецкую прокуратуру иск против создателей фильма. По мнению истца, картина носит гитлеристско-российскую подоплеку и разжигает ненависть к иностранцам. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Рекламный плакат самого дорогого в истории Турции фильма «Долина волков. Ирак» в центральном аэропорте Стамбула. Фильм демонстрируют одновременно в 500 кинотеатрах страны. Несмотря на относительную дороговизну, около 10 долларов за место в партере, билеты распроданы на несколько недель вперед. В кино приходят целыми семьями. Ограничений по возрасту, несмотря на большое количество убийств на экране, нет. На вечерние сеансы в кинотеатрах Стамбула длинные очереди. 23-летняя Арзу работает секретарем на фирме и едва успевает на ночной сеанс.
Вчера не смогла купить лишний билет. Надеюсь попасть сегодня. Мои знакомые уже посмотрели фильм. Говорят, это круто, настоящий экшен. Говорят, что в этом фильме вся правда о событиях в Ираке.
В знак большой любви к родине в самом начале фильма «Долина волков. Ирак» турецкий лейтенант в парадной форме целует национальный флаг перед смертью.
Дорогой друг, 4 июля 2003 года в Северном Ираке нас окружили американцы и взяли в заложники. Это было внезапно. Мы не ожидали атаки. Ничего не смогли предпринять. Меня и еще 10 офицеров связали. На допросах, как террористам, надели на головы мешки. Не могу вынести позора и унижения. Совесть офицера и воина не позволяет жить дальше. Мой друг, я готов умереть. Ты должен отомстить за это.
В самом начале Иракской войны американские солдаты окружили внешний пост турецкой армии в Северном Ираке. Неприятный инцидент военного времени вскоре разрешился, но турки не смогли пережить позора. Об этом много писали. Захват офицеров в заложники назвали событием года и унижением нации. Автор сценария и продюсер фильма Раджис Асмас утверждает, что именно в это время возникла идея написать сценарий к фильму.
Мы взяли в основу фильма реальный случай из жизни, который в свое время сильно огорчил нас всех. Каждый переживал за наших солдат, которых унизили в Ираке. Месть, начиная с древних мифов и кончая современной литературой, одна из самых захватывающих тем в искусстве. Однако не каждому удается набраться смелости или терпения, чтобы дождаться подходящего момента мести. Турки считают месть делом жизни. До сих пор на востоке страны практикуется кровная месть. Не исполнивший долг мести покрывает себя позором.
Выполнить благородную миссию, найти виновных и отомстить за друга, в Ирак отправляется бывший секретный агент Палат Аль-Демдар. На турецких базарах футболки с изображением сержанта Палата Аль-Демдара продают по несколько долларов за штуку. Секретного агента Палата в Турции знают даже дети. В популярном телесериале «Долина волков» на протяжении нескольких лет он борется с мафией, масонами, евреями, экономическими магнатами из Америки и Израиля. Продавец футболок с изображением сержанта Палата считает его достойным примером для подражания.
Футболки с его изображением покупают и взрослые, и дети. Я сам ношу одну из таких. Сержант Палат выходит победителем. Он сильная личность. Герой, настоящий воин, профессионал. Его не случайно называют турецким Рэмбо. Для молодых людей призывного возраста это лучший пример для подражания. Приключения секретного агента турецкой армии обсуждают в фан-клубах и на форумах в интернете. В фильме с его участием взрывы и треск автоматных выстрелов сопровождают действия до последних кадров. Это настоящий турецкий боевик, классика фильмов в стиле экшен.
По мнению комментатора газеты «Радикал» Исмеда Биркана, в фильме «Долина волков. Ирак» американские военные заняли место немецких солдат в фильмах о Второй мировой войне.
Создатели турецкого боевика изображают тюрьму Абу Грайб, похожей на концентрационный немецкий лагерь. Пленных арабов, как евреев, во время Холокоста привозят грузовиками в тюрьму пыток. Им отдают приказ раздеться для душа, затем пытают с применением высокочастотных излучателей. Над пленными издевается американская военнослужащая с немецкой овчаркой, символом Второй мировой войны. Один из персонажей, кровожадный доктор, отправляет в Тель-Авив, Лондон и Америку почки, взятые у раненых и убитых иракцев. В какой-то момент кажется, что прозвучат крики «Хендехох» или начнется проповедь о чистоте арийской нации.
Глава миссии США в Северном Ираке – главный антигерой картины. Роль Сэма Уильяма Маршалла исполняет американский актер Билл Зейн, известный по фильму «Титаник», где он сыграл жениха главной героини фильма. Антигерой, однако, должен иметь маленькие слабости. Сэм Уильям Маршалл, или просто Сэм, развлекается игрой на белом рояле и насвистывает классические оперные мелодии. Бетховенскую «Оду к радости» американец наигрывает детям-заложникам, которых по его команде приводят в заминированный отель. картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и распятие на самом видном месте в кабинете американского военного. «Кто не с нами, тут нелюдь», — произносит сэм Маршалл, отправляясь в очередной крестовый поход против ислама. Невинными жертвами становятся сотни мирных жителей. На улицах горящие дома, изувеченные люди и обгорелые трупы. Турецкие критики оправдывают жестокость в фильме. По мнению газеты «Радикал», картина затрагивает самую болезненную тему XX века – взаимоотношения ислама и христианства. Фильм вышел на экраны в самый разгар карикатурной войны, которая уже принесла первые жертвы. В турецких городах у митингующих в руках плакаты с изображением героев картины. Автор сценария, продюсер фильма «Долина волков. Ирак» Раджис Асмас, считает фильм логическим продолжением карикатурного скандала. Ислам, напротив, представлен религией мира. В полуразрушенной иракской мечети имам призывает к непротивлению злу насилием. Иракский шейх Киркуки предотвращает казнь западных журналистов последователями Аль-Каиды. На месте гибели жителей деревни мужчины молятся о мире. Суры на арабском призывают утешиться в страданиях. Постепенно в этой заунывной мирной мелодии зарождается иной мотив. Гневное предупреждение. «Я сокрушу вас. Ваше тело, речь и дух превращу в прах», — поют они.
Аллах муаккак ишинде галибдир. Görünen ne olursa olsun, kim yenerse yensin. Kim yenilirse yenilsin, galip olan, hakim olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rab.
Турецкие власти горячо поддержали картину. На премьере побывал премьер-министр страны Реджеп Эрдоган и глава турецкого парламента Бюлент Арынч. Министр торговли Турции Куршат Тузмен верит в коммерческий успех картины. Фильм уже посмотрели более 4 миллионов человек. Производители рассчитывают еще на 5 миллионов зрителей, из которых 500 000 в Европе и еще 500 000 в Сирии, Египте, Казахстане и России, где в ближайшее время планируется показ картины.
Это был рассказ нашего стамбульского корреспондента Елены Солнцевой. Как реагируют в Европе на показ «Долины волков»? Обзор откликов по материалам газет и телепрограмм Германии подготовил Александр Манхайм.
Следуя призыву немецких политиков, от проката фильма в добровольном порядке уже отказались владельцы некоторых кинотеатров, в том числе одна из крупнейших кинокомпаний Cinemax. Поэтому, например, в Мюнхене из почти 4 десятков кинотеатров фильм демонстрировался лишь в одном. Однако не все разделяют мнение о необходимости снять фильм с проката в Германии. В частности, так думает председатель либерального турецко-немецкого объединения Мехмет Даймагюлер. «Меня обеспокоит, когда я вижу, как турки толпами и целыми семьями идут в кинотеатры, чтобы посмотреть этот дурацкий, разжигающий ненависть фильм, который я считаю откровенно антисемитским. С такими тенденциями надо бороться с помощью интеллигентной дискуссии, а не запретами. Призывы политиков я считаю вздорными и контрпродуктивными. Как нарочно сейчас все еще идут жаркие споры об этичности помещения в прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Я считаю такие карикатуры тоже безвкусицей, но свобода слова во всех случаях должна иметь приоритет». Ожесточенная дискуссия по поводу этого фильма разгорелась также на страницах интернета. Вот что пишет Рудольф Хубер.
«Я так и не удосужился увидеть пресловутую карикатуру на Мухаммеда. Ее из чувства пиетета нигде не публикуют. Почему же тогда этот фильм, оскорбляющий чувства христиан и евреев, доступен широкой общественности? Где протесты и голоса мусульман, призывающих щадить наши чувства?»
Против запрета на немецких экранах фильма «Долина волков. Ирак» выступил также известный немецкий кинокритик Петер Янзен. «Я не разделяю волнение господина Штойбера и других политиков. Такого рода запреты, скорее всего, вызывают повышенный интерес к фильму. К тому же, представьте себе, что мы обратились бы к американскому правительству с просьбой снять с проката или запретить фильм «Рэмбо», в котором русский или еще кто-то предстают в невыгодном свете. Это просто немыслимо». Одновременно немецкий кинокритик также также предполагает, что этот фильм
дает
туркам, проживающим в Германии, как бы правомочие и обоснование оставаться подчеркнуто мусульманами, турками, и не воспринимать западный европейский образ жизни.
Отзывы средств массовой информации Германии на фильм «Долина волков. Ирак». Обзор Александра Манхайма. Европейский час поверх барьеров. В Риме завершился фестиваль Дмитрия Шостаковича. Рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Почти все великие русские композиторы так или иначе связали свою биографию с Италией, с родиной оперы и мелодичных канцон. В XIX веке они много здесь путешествовали, подолгу жили. В XX веке позволить себе это могли, правда, лишь музыканты-эмигранты. Советский гражданин Шостакович, один из гениев прошлого века, был в Италии крайне эпизодически, хотя он и не принадлежал к категории невыездных. Но даже и эти эпизоды проходили под колпаком. О его визите во Флоренцию мне рассказывал один мой знакомец Джованни Фольятто из русско-итальянской семьи, который вел экскурсию для музыканта. Визит был в строгих рамках общества дружбы Италии и СССР. Причем сама встречающая сторона, флорентийские левые, следили за маршрутом композитора и докладывали советским дипломатам о незапланированных контактах этого своего именитого гостя, как и о других. Вся поездка преподносилась как триумф СССР, хотя теперь мы хорошо знаем о глубинном конфликте творца с режимом. Сейчас Шостаковича в Италии любят и чтут вне всякой политики. Его столетие не могло пройти неотмеченным. Чествования начались сразу в январе, в самой итальянской столице. 20 января тут, в приподнятой обстановке, был открыт фестиваль Шостаковича. Базой фестиваля стал так называемый «Национальный театр», располагающийся в здании Театра Римской оперы, из-за чего его часто смешивают с самой оперой, хотя номинально это независимая структура. Фестиваль стал заметным событием современной итальянской культуры, ибо включил в себя совершенно новые постановки и новые интерпретации. К нему привлечены звезды европейской величины. В первую очередь это балерина Карла Фраччи. Балерину, которой сейчас около 70 лет, иногда сравнивают с Майей Плисецкой по продолжительности блестящей карьеры. Фестиваль состоит из 4 эпизодов. Первый – новый балет в 2 актах «Король Лир», «Его шут» и «Его 3 дочери» на гениальную музыку Шостаковича, гениальному фильму Козинцева, значительность которого, на мой взгляд, была несправедливо затемнена предыдущим сенсационным «Гамлетом». Интересно, что, как и во времена Шекспира, все роли, включая женские, то есть роли дочерей короля, исполняли мужчины. За исключением одной – где, наоборот, мужскую роль, роль преданного, хрупкого, трагичного шута, исполняла сама Карла Фраччи. Это был как бы женский реванш. Открытие в январе прошло с аншлагом, повторенным и на следующем февральском балете «Гамлет». Пришло пора назвать имя человека, который придумал и осуществил фестиваль. Это театральный режиссер Беппе Менигатти. Он познакомился с Шостаковичем во время своей первой поездки в СССР аж полвека тому назад. Дружил с композитором и ждал момента отдать ему должное. Сообщим также, что Беппе Менигатти – супруг балерины Карлы Фраччи. И фестиваль он, понятное дело, выстраивал под нее. Итак, второй эпизод – «Гамлет». Опять Шостакович и Шекспир. Опять через посредничество Козинцева. В римском балете и на сей раз исключительно мужчины, и Офелия мужчины, кроме одной женщины. И если в «Короле Лире» Карла Фраччи взяла себе вторую роль шута, не прельстившись на роль старого монарха, то теперь она блистала в качестве главного героя, датского принца. После 2 балетов фестиваль перешел в новую фазу, условно назовем поэтическую, с 2 музыкальными спектаклями. На стихи Блока и Цветаевой. На блоковских вечерах звучала музыка к балаганчику с декламацией и танцами. Затем семь романсов в исполнении певицы-сопрано Райны Кабайванска, родом из Болгарии. И в заключение весьма необычное чтение предсмертной речи Блока, посвященной Пушкину. Конечно, под музыку Шостаковича, под его трио номер один. Последний эпизод фестиваля называется «Vivo nel fuoco» – «Живу в огне». Это опус номер 143 Шостаковича. Шесть стихотворений для контральта. Каковым была российская певица Елена Заремба. А также отрывки из текстов Цветаевой, прочитанные блестящей неаполитанской актрисой Линой Састри.
О римском фестивале Дмитрия Шостаковича рассказывал наш корреспондент в Италии Михаил Талалай. Музыка Шостаковича прозвучит в самом конце сегодняшней программы. А сейчас к событиям в мире развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Знаменитый не только как музыкант, но и как рьяный борец за экологию и защитник животных Пол Маккартни вместе со своей супругой Хизер провел акцию против варварского уничтожения тюленей у берегов Канады. Сэр Пол и его супруга высадились с вертолета на плавучую льдину, дрейфующую в заливе Святого Лаврентия, для того, чтобы сфотографироваться в окружении детенышей тюленей – бельков. Охота на бельков обычно начинается 1 марта и длится 10 дней. Этот промысел ведется постоянно с 17 века. И из-за него некоторые европейские страны, такие как, например, Нидерланды и Бельгия, рассматривают возможность бойкота канадского рыбного экспорта. Пол Маккартни же выступает за полный запрет охоты на тюленей. В то время как сэр Пол борется за права животных, в Великобритании назревает скандал вокруг творческого наследия группы «Битлз». Речь идет о, наверное, самой знаменитой битловской песне «Yesterday». Продюсер лондонской компании «Парлофон» Джордж Мартин заявил, что именно он совместно с Маккартни сочинил ее. Официально авторами «Yesterday» считаются Джон Леннон и Пол Маккартни. По их взаимной договоренности большинство композиций «Битлз» подписывалось именно так – Леннон-Маккартни, независимо от степени участия каждого в создании той или иной песни. По словам же Джорджа Мартина, Джон Леннон не имеет никакого отношения к «Yesterday», и его имя было внесено Полом Маккартни, а сам Мартин не был вообще упомянут. «Yesterday» появилась 41 год назад, в 1965-м. До сих пор ни одна песня в мире не имеет такого количества переизданий, а также теле- и радиотрансляций. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
«Yesterday» на волнах Радио Свободы. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Великобританию. Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебная власть в России демонстрирует в ряде случаев большую независимость. Соединенные Штаты призвали Совет Безопасности ООН как можно быстрее рассмотреть вопросы о иранской ядерной программе. На заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене американский представитель Грегори Шульте заявил, что Иран умышленно вводит в заблуждение мировое сообщество. Ранее глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Иран пренебрег требованиями других стран и возобновил работу по обогащению урана. Грузия потребовала ввести в Абхазию международные силы. МИД Грузии выступил с заявлением по поводу гибели мирных жителей в Гальском районе, обвинив абхазские власти и российских миротворцев в неспособности контролировать там ситуацию. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. Один из пострадавших, на него упал кровельный шифер, находится в тяжелом состоянии. Ветер сорвал крыши со многих домов. В нескольких районах оборваны линии электропередачи, сообщается о пожарах. А в Минске в среду задержаны 10 активистов предвыборного штаба кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича и руководитель партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка, доверенное лицо кандидата, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Алексей Константинович Толстой. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Алексей Константинович Толстой, годы жизни 1817-1875, будем называть его «Второй Толстой», писатель вполне известный, так сказать, не дающий о себе забывать, хотя бы потому, что половина русских романсов написана на его слова, скажем, «Средь шумного бала случайно». Много других не менее известных и десятки менее известных. Читая его стихи, во-первых, начинаешь напевать, а во-вторых, вспоминаешь трактовку Блока, данную Шкловским, «Канонизация романса». В генезисе Блока второй Толстой бесспорен, не менее чем Полонский или Аполлон Григорьев. Еще один его памятник, популярнейший и в досоветское, и даже в советское время исторический роман «Князь Серебряный» из эпохи Ивана Грозного. Трудно сказать, читает ли его сейчас, в постсоветское время. Но вот уже только знатокам известна другая проза Алексея Константиновича, вроде фантастической повести «Упырь» — интересное явление русского романтизма. Зато второй Толстой бесспорно прославился на театре. Он автор драматической трилогии в стихах из той же привлекавшей его эпохи Грозного царя. Прочнее других вошла в русский репертуар вторая часть трилогии «Царь Федор Иоаннович». Это несомненная классика русского репертуара. А когда уже в советское время издали полное собрание сочинений Алексея Константиновича Толстого, то сенсацией стали его письма, образец прозы, обогнавший свое время. Как сказал Михаил Леонович Гаспаров, Случевский писал о темах 20 века языком 19-го, а второй Толстой о темах 19-го языком 20-го. И это еще не все, что следует сказать о втором Толстом, даже в самом кратком упоминании о нем. Но задержимся пока на теме Ивана Грозного у него. Даже шире можно обозначить тему «Русское вольнолюбие в противостоянии русскому деспотизму». Вот подлинная тема второго Толстого. Он ставил ее на всем протяжении своего творчества, и не только в прозе и драматургии, но и в своих исторических балладах, которыми в основном и был славен при жизни. В этих балладах он построил некую ретроспективную утопию, не просто параллельную славянофильской, но и полемическую в отношении последней. Славянофилы идеализировали допетровскую, московскую Русь, а Толстой московский период русской истории числил среди темных веков. Его идеалом была Киевская Русь, эпоха могучих, вольнолюбивых богатырей. Илья Муромец и прочие в этом роде – вот герои второго Толстого. Воспевая эту едва ли не баснословную старину, он целил в современность, в бюрократический строй российского государства, равно как и в новейшую нигилистическую культуру, во всякого рода последующей Чернышевского. Но тут, конечно, нельзя обойти вниманием известнейший факт. После ареста Чернышевского Алексей Константинович Толстой, будучи личным другом Александра II, сказал ему однажды в приватной обстановке на охоте: «Государь, литература надела траур по Чернышевскому». Это образец независимого и благородного поведения свободного человека. И дело не только в личных достоинствах Алексея Константиновича Толстого. Это сказывался в нем русский историко-культурный тип независимого аристократа. Тип уходящий, конечно, уже в его время уходящий. Он был из последних воплощений этого типа, наряду, скажем, с Вяземским. Возьмем для примера одну из известнейших баллад второго Толстого «Поток богатырь». Удалец древних киевских времен засыпает на перу у Владимира, а просыпается через 1500 лет, уже в московском царстве, становясь свидетелем всеобщего раболепия.
«И во гневе за меч ухватился поток, что за хан на Руси своеволит, но вдруг слышит слова: то земной едет Бог, то отец наш казнить нас изволит. И на улице сколько там было толпы, воеводы, бояре, монахи, попы, мужики, старики и старухи, все пред ним повалились на брюхе. Удивляется притче поток молодой: если князь он или царь напоследок, что ж не тут они землю пред ним бородой? Мы честили князей, но не эдак. Да и полно, уж вправду ли я на Руси? От земного нас Бога, Господь, упаси! Нам писанием велено строго признавать лишь небесного Бога».
Поток засыпает еще на 300 лет и просыпается в Петербурге 60-х годов, 19-го, конечно, века, среди стриженных нигилисток, медичек, орудующих в анатомическом театре.
«В третий входит он дом, и объял его страх. Видит длинной палате вонючий, все острижены в круг, в сюртуках и в очках собрались красавицы кучи, про какие-то женские споря права, совершают они, засуча рукава, пресловутое общее дело, потрошат чье-то мертвое тело. Ужаснулся поток, от красавец бежит, а они восклицают ехидно: ах, какой он пошляк, ах, как он не развит, современности вовсе не видно. Но поток говорит, очутясь во дворе: то ж бывало у нас и на Лысой горе, только ведьмы хоть голые и босые, но по крайности есть у них косы».
Понятно, что за такие стихи его считали ретроградом боевые шестидесятники, но и старинное феодального склада вольнолюбия не нравилось людям начальствующим. Это была тема жизни Толстого, и лучше других он сам ее выразил знаменитой строчкой: «Двух станов не боец, но только гость случайный». Нельзя не сказать напоследок еще об одном литературном достижении второго Толстого, о живейшей части его наследия, юмористических стихах. Тут, конечно, все вспомнят Козьму Прудкова, но это, решусь сказать, не главное у него в этом плане. Алексей Константинович Толстой – автор многих стихотворений, которые иначе как абсурдистскими не назовешь. Основной корпус этих стихов был опубликован только в 1924 году, как раз к тому времени, когда начали шевелиться абериуты. Вершины этих толстовских опусов – цикл «Медицинские стихи». «Таракан» Олейникова и его же «Муха» Петрова явно оттуда. Утверждаю, влияние второго Толстого на абериутов сильнее, чем таковое капитана Лебяткина. «В берестовой сидя будочке, ногу на ногу скрестив, врач наигрывал на дудочке бессознательный мотив». А я даже у Бродского строчку нашел из Алексея Толстого о нормальном классицизме. И, вне всякого сомнения, его очень внимательно читал Лев Лосев. Ну, а насчет того, что всякая сатира на Руси действительно на все времена, процитируем следующее. «У приказных ворот собирался народ густо, говорил в простоте, что в его животе пусто. Дурачье, — сказал дьяк, — из вас должен быть всяк в теле. И еще в думе вчера мы с трудом осетра съели».
Русского европейца А.К. Толстого представил Борис Парамонов. Как это ни странно, француженки получили равные права с мужчинами последними в Европе. Они были допущены к голосованию лишь после Второй мировой войны. В окончательной эмансипации француженок сыграли огромную роль женщины-писательницы. Симона де Бовуар, Маргарит Юрсенар, Симона Вайль, в какой-то степени Франсуаза Саган и, конечно, Маргарит Дюрас. Автор почти что 50 книг и 19 фильмов «От плотины против Тихого океана» до «Болезни смерти», она переведена на большинство современных языков, а пьесы ее до сих пор идут в театрах. На этой неделе во Франции отмечается десятилетие со дня ее кончины. Рассказ Дмитрия Савицкого.
Ее настоящее имя Маргарит Дунадью. Родилась она в Жеудин, пригороде Сайгона, 4 апреля 1914 года, а 29 лет спустя в Париже, участница сопротивления, она сменила фамилию отца и фамилию мужа на псевдоним. В сопротивлении мало кто знал настоящее имя связного или командира, а литература тоже была сопротивлением времени. Первый роман, вышедший в 1943 году в Плоне, она подписала Маргарит Дюрас.
Я не имею никакого отношения к Ан-Мари Сотер и Лол Вештейн. Никакого. Это персонажи со своей жизнью, которая отнюдь не меняет мою к лучшему. Они не заставляют мечтать. Они не появляются в моих мечтах. Я просто слышу, где они, их голоса находятся, и начинаю писать. Это где? Это место я чувствую где-то за мною. Но они, эти персонажи, никогда не вынуждают меня жить. Это мой ад, мой собственный ад. Это нечто такое, что мы таскаем за собой. И это темное место вовсе не облегчает существование. Не помогает, чтобы было не так ужасно. Я не знаю. Мне кажется, что нужно быть чрезвычайно осторожной в этой области языка, литературы. Быть может, я не писательница, потому что этот процесс слишком ранит. Это слишком. Ужасно то, что происходит, когда я пишу.
C'est trop terrible. Ce que je fais quand je fais l'écrivain.
Маргарит Дюрас, 90-е годы, архив Парижского дома радио. Французская литература, великая французская литература, 18 и 19 век, глыбой нависала над современностью до того момента, когда небольшая группа пишущих Алан Роб Грие, Натали Сарот, Мишель Бютор, Клод Симон, Робер Панже и Маргарит Дюрас не объявили о создании нового романа. Без нового романа сегодня во Франции не было бы ни Жана Мари Люклезио, ни Патрика Модиано, ни, наконец, Мариса Бланшо. Этот переезд в современность был осуществлен в 50-е годы прошлого века, и если Натали Сарот в иерархии этого литературного движения бесспорно занимала первое место, Маргарит Дюрас – писательница, журналистка, эссеистка, драматург, актриса, киносценарист и постановщик – была номером два. Франция в эти дни отмечает десятилетие ее исчезновения радио и телепередачами, книгами воспоминаний и анализом ее творчества. Творчество Маргарит Дюрас трудно разграничить по жанрам. Да, она написала текст диалогов для фильма Алана Рене «Хиросима, любовь моя». Но она писала в ту эпоху практически по роману в год, а через несколько лет перешла на чистую эссеистику. Начав работать в кино, Маргарит Дюрас поняла, что она и сама может ставить фильмы, и, что в целом не очень типично для французских писателей, превратилась в кинорежиссера. Позже она освоила смежный жанр, начала писать для театра, более того, и сама стала участвовать в спектаклях, точнее, в радиоинсценировках. она оказала несомненное влияние на французский язык. В первое время раздавались реплики, что, мол, Дюрас пишет неправильно. Она писала исключительно мелодично, с большим количеством челночных повторов, она работала на нюансах. То была, как в ее детстве, вышивка по шелку, а затем удар большого гонка. Она вступила в компартию в 44-м году, когда мужа ее отправили в Дахау, она вышла из партии через 6 лет. Можно лишь предполагать, что она была единственной, на кого действительно подействовал процесс Кравченко. Книги, пьесы, фильмы, она выпускала их жить и больше не хотела о них слышать. Ее абсолютным успехом и несомненным шедевром была маленькая книжка страниц в 60 «Любовник», вышедшая в 84-м году и принесшая ей Гонкуровскую премию. Названия ее книг были просты, без претензий. Ее последняя, появившаяся в книжных за год до ее смерти в 95-м году, называлась «Это все».
Судьба Маргарит Дюрас в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. В Мюнхене на 84-м году жизни скончался видный общественный и церковный деятель русской эмиграции, публицист Глеб Александрович Рар. Он родился в 22-м году в Москве в купеческой семье. Эмигрировал с семьей в Латвию, где прожил до 39-го года. Затем перебрался в Германию. В 44-м окончил Бреславльский университет. Всю жизнь был активным членом НТС, Народно-трудового союза. С 58 по 63-й год Глеб Рар работал на Тайване на НТСовской радиостанции «Свободная Россия». Вернулся в Германию. В 74-м поступил на радио «Свобода», где в течение 15 лет вел религиозные, исторические и публицистические программы «Не хлебом единым», «Россия вчера, сегодня, завтра», «Балтийский маяк», «Партнер Германия». С середины 80-х Глеб Рар был председателем благотворительной организации «Свято-князь Владимирское братство». 4 года назад, в марте 2002-го, я встретился с Глебом Александровичем в его доме в Хальбермоосе под Мюнхеном и записал его большой рассказ о работе на нашем радио. Вот отрывок из беседы.
Довольно рано мы начали разговор о религиозных передачах. У радиостанции в тот момент была только 10-минутная проповедь каждое воскресенье отца Александра Шмемана. И, в общем, американцы решили, что этого маловато, надо еще что-то, и, значит, мне предложили делать эту программу. Программу мы назвали «Не хлебом единым», и эта еженедельная проповедь отца Александра туда входила, как обязательная составная часть. Все остальное я мог добавлять. Значит, это была первая моя передача. Потом в какой-то момент началась критика, что эта передача «overly orthodox», что я не учитываю, что Советский Союз многоконфессиональное государство, и надо всем давать возможность. Я созвал совещание главных редакторов мусульманских редакций, изложил им эту проблему. На что мне этот самый редактор, главный туркмен, сказал: «Ну, Глеб Александрович, мы же все попали в плен к немцам, как советские парни, ничего мы о нашем исламе не знаем. Вы уж как-нибудь». За меня вступился не кто-нибудь, а Александр Исаевич. Он потребовал, чтобы меня, значит, послали репортером на его получение темплтоновского награды в Лондон. Я туда приехал, там было только 10 избранных журналистов, всякая такая штука. И он во всеуслышание на этой пресс-конференции заявил, что я считаю, что Рару надо передать религиозные передачи «Радио Свобода». Что и было сделано сразу. Когда опять начались разговоры, что да, но overly orthodox и так далее, я начал думать, как хитрить. А мне дали 6 дней в неделю на религиозные передачи. 6 дней. Не 7, а 6. Только в четверг не было. Получасовых. Это в связи с надвигавшимся тысячелетием. Заходит ко мне Аркадий Львов, одесский писатель. И говорит: «Глеб Александрович, у вас опять проблемы». Я говорю: «Да». «Вам опять говорят, что вы слишком православные передачи делаете». Я говорю: «Да». «Знаете что, ни мусульмане, ни баптисты тут вообще ни при чем. Вот у вас остался свободный день, четверг. Дайте мне их, посоветуйте американцам, чтобы они дали мне их, я буду делать о современном иудаизме передача раз в неделю. И можете не беспокоиться за все остальные дни. Ровно так и было.
Голос Глеба Рара, ясный, великолепно поставленный, с изумительной дикцией, для многих слушателей остается голосом Радио Свобода. Вот отрывок из передачи «Россия вчера, сегодня, завтра» 23 января 80-го года.
Россия вчера, сегодня, завтра. Национализм, русский национализм, русская история. Все темы ожесточенных споров. Все темы, нисходящие со страниц зарубежных изданий. Выходящий во Франкфурте на Майне журнал «Посев» публикует полемику между Владиславом Красновым, сотрудником Гуверовского института и директором русского отделения Монтеррейского института международных отношений, и известным американским советологом Ричардом Пайпсом, ранее уже появившуюся в американском журнале Russian Review. Краснов упрекает Пайпса в несостоятельной, по убеждению Краснова, попытке во что бы то ни стало вывести советскую внешнюю политику из исторического опыта и национальной психологии русского народа, в то время как Краснов вместе с Солженицыным выводит успехи и провалы советской политики из точного следования указаниям марксизма-ленинизма и призывает в свидетели академика Сахарова, тоже писавшего о чудовищном идеологическом давлении, оказываемом марксизмом-ленинизмом на советский народ всегда и повсеместно от школьной парты до профессорской кафедры. Ричард Пайпс на все это отвечает, что он нигде не отождествляет коммунизм с русским национальным началом, а только лишь утверждает, что русская политическая традиция заставляет Россию метаться между авторитаризмом и анархией и считает маловероятным, чтобы русский политический маятник остановился надолго где-то на полпути между этими крайностями. «Я сочувствую Краснову, — пишет Ричард Пайпс, — тяжко человеку, глубоко любящему свою страну, быть свидетелем ее безобразного поведения. Но нет заслуги перед Россией свалить все страдания, которые она испытала и причинила другим, начиная с 17-го года, на немецкого писателя, давно умершего, то есть на Маркса». Краснов упрекнул Ричарда Пайпса в том, что тот, указав на немцев и японцев, которые после поражения изменили свои коллективные воззрения, позабыл якобы о том, что великие чистки, архипелаг ГУЛАГ и победа во Второй мировой войне обошлись народам России дороже, чем поражения обошлись Японии и Германии. На это Ричард Пайпс отвечает: прогресс тут измеряется не миллионами убитых, а миллионами просвещенных умов, воспринявших идею законности как регулятора человеческих отношений. Чтобы утверждать такое, заключает американский советолог Ричард Пайпс, не надо, разумеется, быть антирусским. Кого только не поносили как антирусских, заблудшие русские патриоты, считавшие, что любовь к родине требует украшательства. В обвиняемые попали и Нил Сорский, и Максим Грек, и Петр Великий, и Новиков, и Чаадаев, и Тургенев, и Салтыков-Щедрин, и Петр Струве. Я думаю, однако, что они были более верными друзьями страны Владислава Краснова, чем те, кто убаюкивал ее сказками о Святой Руси, мужике-богоносце и о чуждых России зловредных идеях. Конец цитаты. Словом, извечный спор славянофилов и западников опять в полном разгаре.
Памяти нашего многолетнего сотрудника Глеба Александровича Рара, скончавшегося на 84-м году в Мюнхене. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Русскому виолончелисту Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу Болонский университет присвоил почетную степень доктора наук. Главная достопримечательность этого итальянского города, помимо кулинарного искусства, вот этот самый древнейший европейский университет, который располагается в нескольких зданиях, соединенных проходами с колоннадой. К слову сказать, в 20 веке не построено ни одного нового корпуса из опасений разрушить уникальный ансамбль. Здесь учились в разные годы Гальдони и Дюрер. Николай Коперник заявил, что юридическая мысль о вращении Земли возникла у него впервые в 1497 году, когда он учился здесь, в Италии, в Болонье, а все последующие годы он всего лишь проверял свою догадку. Высокое призвание заслуг музыканта объясняется приверженностью маэстро Ростроповича идеалам гражданских свобод и последовательной борьбой за свободу, так говорится в официальном сообщении Министерства просвещения Италии. Но и по сути эти слова неопровержимы. Ростропович был и на баррикадах у Белого дома, и у Берлинской стены в великие минуты. Куда же последовательнее бороться за свободу? О вкладе в музыкальное искусство можно судить по тому, кого учил Майского, Дюпре и кто для него писал – Шостакович, Пярт, Бриттон, Пендерецкий. И потому заявление декана факультета политических наук Анны Станьи о том, что данное решение Болонского университета признано увековечить заслуги не только крупнейшего музыканта современности, но и гражданина, звучит неформально. Болонская степень – 33-я по счету, присвоенная ему разными крупнейшими вузами мира. Из них 20 присуждены в области музыки, 5 в области искусств и 7 гуманитарного права. В четверг Мстислав Ростропович прибудет в Болонье для получения докторской мантии и диплома, а вечером в Театре Моцарта в честь музыканта пройдет концерт артистов Болонской филармонии.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Необходимы срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой.
Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. А по субботам в 7 утра программа повторяется в записи. Так что опять слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.